Глава третья. Пруд был идеально круглым. Неподвижная вода в нем напоминала громадный бирюзовый камень, втиснутый в землю. Развешанные по ветвям березок, росших по берегам, неярко горели фонарики, изнутри подсвечивая листву. Казалось, древесные кроны излучали собственный свет, очень нежный, зеленоватый. Почти на самой середине пруда белел сводчатый купол купальни, от которой до берега вел неширокий мосток, оснащенный резными перилами. Начинало темнеть, и над прудом дремотно колыхалась удивительная тишина, чуть подкрашенная стрекотанием сверчков. На берегу, под широким тентом, в большом кресле-качалке полусидел, полулежал, расслабленно запрокинув голову и прикрыв глаза, Ростислав Юльевич Елисеев. Из одежды Ростислав Юльевич имел на себе только плавки. Его крупное тело, кажется, вовсе не тронутое загаром, отчетливо белело в подтентовых сумерках. У кресла Елисеева сидела, поджав под себя ноги, девушка, совсем юная, одетая весьма необычно, в нечто подобное античной тоге, только очень короткой. Девушка старательно массировала Ростиславу Юльевичу ступни. Тихонько затренькал звонок мобильного телефона. Елисеев чуть пошевелился и, не открывая глаз, поднес руку, в которой оказался зажат мобильник, к уху.
«Говори», — сказал Ростислав Юльевич голосом медленным и тягучим, очень подходящим этому умиротворяющему вечеру.
«Велели позвонить, Ростислав Юльевич?»
— затарахтел телефонный динамик рассыпчатым старческим говорком.
«Вот и звоню, коль велено. Здравствуйте. Как ваши дела, Ростислав Юльевич?»
«В Энгельсе взрыв бытового газа в жилом доме», — проговорил Елисеев. «Слышал?»
«А как же? В дневных новостях сообщали. Два человечка серьезно обгорели, соседям только квартирки подпортило. Денежки на счет пострадавших переводить, да, Ростислав Юльевич?»
«Да».
«Сколько же?»
Елисеев назвал сумму. В трубке охнули.
«Ох, многонько, Ростислав Юльевич. Зачем столько-то?»
«Затем», — коротко ответил Елисеев. «Идем дальше. Конец месяца у нас. Отчисление по фондам и организациям начал?»
«Завтра будет доделано».
Голос в трубке потускнел.
«Ростислав Юльевич, миленький, может быть, уменьшить объем отчислений? Ведь для вашей репутации половина этих сумм более чем достаточно. Денежки-то они утекают легко, а зарабатываются трудно. Сколько уж раз я вам говорил, что денежки не людишки, их много не бывает».
«Рови Моисеевич», — прервал собеседника Елисеев, «хоть ты у меня и числишься советником по финансам, я в советах твоих вот именно на эту тему не нуждаюсь. Я сказал, ты сделал. Давай и дальше этой схемы придерживаться. И чтоб ты знал, денежки, как ты выражаешься, не главное в этой жизни».
Невидимый Рувим Моисеевич тяжко вздохнул, но возражать не стал. Хотя ясно было, что с этим утверждением он не согласен. Советник попрощался и, дождавшись снисходительного «и тебе не хворать», отключился. Опустив телефон, Елисеев еще немного полежал с закрытыми глазами. Девушка в тоге все с той же тщательностью продолжала массаж.
«Прапрадедушка мой», — негромко проговорил Ростислав Юльевич, обращаясь вроде как к самому себе, «уснуть не мог без того, чтобы ему прислуга волосы не расчесывала. Специальные девки у него для этого были. Подвое у постели с гребешками сидели. Не был в те благословенные времена массаж ног распространен».
Он не сильно дрыгнул ногой. Девушка тут же поднялась.
«Ступай», — не глядя на нее, разрешил Елисеев. «И в следующий раз нежнее будь, а то я тебя Купидону на обучение отдам. Рассказывали тебе уже об этом замечательном человеке?»
Девушка исчезла быстро и бесшумно, как привидение. Ростислав Юльевич набрал номер на мобильнике и медленно двинулся по мостику к купальне, слушая длинные гудки. Когда абонент ответил, он кратко спросил, не здороваясь:
«Что там у тебя? Решил мои проблемы?»
В трубке тихо застучал размеренный голос. «А, вот значит как», — проговорил Елисеев. «Воин добра, поборник справедливости, говоришь. Интересный какой тип. Тре Грей. Это что за фамилия? Немецкая? А почему ты с ним в первую очередь не разобрался?» Ответ на этот вопрос Елисеев слушал довольно долго. Так долго, что можно было подумать, будто собеседник его завел, скорее всего, другую тему. Потом, держась свободной рукой за перила, присев и пробуя ногой воду, Ростислав Юльевич произнес посвежевшим голосом, точно озвучивая идею, только что пришедшую ему в голову. «А знаешь что? Привези-ка ты ее сюда, ко мне. Что? Беспокоишься, что опасно?» «Правильно беспокоишься. На то ты и охрану мою возглавлять поставлен. А вот решать за меня, что делать, а что нет, не стоит. Вези. Как раз по поводу твоего рыцаря без страха и упрека пообщаемся». Отключившись, Елисеев оставил телефон на перилах и пошел, разминая на ходу плечи, к купальне. Через пару часов к воротам его особняка подкатил автомобиль. Коротко просигналил. Автоматические ворота дрогнули, негромко загудели, открываясь. Перед тем, как въехать во двор, сидевший за рулем кардинал глянул в зеркало заднего вида и чуть усмехнулся. Настя сопела, свернувшись калачиком на заднем сиденье. Она была мертвецки пьяна. Наденька Короткова, девочка высокая, нескладная и сутулая, очень похожая на большого шахматного коня, все никак не могла понять, что же такого экстраординарного случилось. Нуржан бился с ней довольно долго, и лишь когда к их беседе подключилась Мария Семеновна, Наденька раскололась. Всхлипывая и размазывая сопли по белокожему, малоподвижному лицу, она рассказала о романе Насти с банковским служащим Вовой, виртуальном романе, который так быстро перерос в самый что ни на есть реальный.
«Он ей встретиться предложил», — с плохо скрываемой завистью ныла дурнушка Наденька. «Она согласилась. Ну, конечно, Настя красивая, не все внимание обращают. А этот, который Вова из банка, знаете, какая у него машина?»
«Какая?» — жадно спросил Нуржан.
«Настя говорила, такая дорогая, что на эти деньги можно квартиру в центре города купить».
«Ты марку автомобиля мне скажи».
«Да не знаю я, какая марка!»
«Надюша», — вступила Мария Семеновна, — «может быть, фотографии остались этого Вовы? Или фотографии машины? Или еще что-нибудь?»
«Подумай, вспомни», — присовокупил Нуржан. «Ты же хочешь подруге помочь?»
Короткова перестала всхлипывать и подняла на допрашивающих опухшие и покрасневшие глаза.
«Конечно, остались», — несколько удивленно сказала она. «Его фотки, его тачки. В интернете-то».
Нуржан и Мария Семеновна посмотрели друг на друга.
«Господи, ну, конечно», — подумала в тот момент Мария Семеновна. «Да что со мной такое? Как я сразу не догадалась. Совсем соображать разучилась».
Нуржан же ни о чем таком не подумал. Он просто яростно выругался про себя.
«Я и пароль, и логин Настькин знаю», —
добавила Наденька. Через пару минут они вышли в интернет со служебного компьютера Марии Семеновны, открыли страницу Насти Бирюковой. И тут уж решительно перехватил инициативу Нуржан.
«Так-так», — приговаривал он, лихорадочно щелкая мышкой. «Вот она, наша Настя. Вот и друзья ее. Ну-ка, Наденька, смотри, где этот банкир?»
Короткова склонилась над монитором.
«А нету»,
— спустя некоторое время проговорила она.
«Удалился. Чего это он? Странно. Он ведь только-только зарегистрировался. Настя еще говорила, надо успеть с ним получше подружиться, пока другие не перехватили».
«Но этого она могла и не бояться», — отваливаясь от компьютера, с досадой произнес Нуржан.